Евангелие от Матфея, 23 глава, с 23 по 24 стих. Божие повеление о десятинах, то есть десятой части пожертвований в пользу левитов и храма, изложены в книгах Левит, 27 глава, 30 стих, Чисел, 18 глава, 21 стих, Второзаконие, 14 глава, 22 стих. Прочитаем эти слова Писания. «Всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. А сынам Левия, вот, я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания. Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего каждогодно». Десятины были предназначены для содержания левитов, которые исполняли свою работу и служение при скинии и в Иерусалимском храме. Законные предписания подробно разработаны в талмудическом трактате «Маасрот. Десятины». При чтении этого трактата сразу видно, что Иисус Христос обличал крайнюю мелочность фарисеев и книжников, до которой они довели общие законные постановления. Так в «Маасрот 1.1» говорится: «Относительно десятин установлено следующее правило. Все, что идет в пищу, охраняется и произрастает из земли, подлежит десятинным сборам. Все, что вначале не пища, а в конце пища, подлежит десятинным сборам лишь с того времени, как оно становится съедобным». И Иисус Христос говорит о десятине с мяты, аниса и тмина. Мята – это травянистое душистое растение, в листьях и стеблях которого содержится приятно пахнущее масло. Используется мята как приправа в пищу, в медицине и парфюмерии. Анис – травянистое эфирно-масличное растение, семена сладковато-пряного вкуса. Древние иудеи использовали анис в пищу в качестве приправы. Это растение специально выращивалось, но росло и в диком состоянии. В Маасрот 4.5 говорится: «Анис подлежит пошлинам и семенем, и зеленью, и семенной оболочкой». Тмин – травянистое растение. Семена этого растения содержат эфирное масло. Он употребляется как пряность в хлебопечении и парфюмерии. Все три травы использовали как приправу и лечебное средство. Их не выращивали в большом количестве. Отделить десятину от них – это могло составить одно растение. Лишь очень мелочные люди отдавали бы в качестве десятины одно растение. Но именно такими и были книжники и фарисеи. Они были так мелочны в отношении десятины, что отдавали даже одну ветку мяты, аниса и тмина, и в то же время были жестокими, высокомерными и суровыми, не обращая внимания на просьбы о милости. Занимаясь такими мелочными постановлениями относительно незначительных трав, книжники и фарисеи совершенно упускали из виду то, что было самым важным в законе – суд, милость и вера. Суд, милость и веру Господь Иисус называет важнейшими в законе не потому, что их трудно исполнить. Заповеди Божьи не тяжкие. Первое послание Иоанна, 5 глава, 3 стих. А просто сравнительно суд, милость и вера гораздо важнее, чем десятина с мяты, аниса и тмина. Богоугодно десятины даже с самых мелких трав, если это не служит ущербу главных добродетелей – суду, милости и вере. Дух фарисейства не умер и в наши дни. С сожалением следует сказать, есть такие христиане, которые одеваются надлежащим образом в церковь, постоянно посещают богослужения, внимательно слушают проповеди, и это хорошо, и очень хорошо, но в то же время никогда не выполняют честно и добросовестно свою работу на производстве, непослушны родителям, грубы, раздражительны, гневливы, неприветливы и скупы. Очень просто соблюдать внешние христианские нормы и в то же время быть далеким от христианства. Далее Иисус Христос говорит: «Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». Только те люди, которые слепы, могли заниматься такой пустой деятельностью, как отцеживание комара. Они ни сами не могли двигаться вперед, ни вести за собою других. Но это не мешало им быть злыми и алчными. Отцеживая комара, они думали, что исполняют закон, но когда вместо комара поглощали верблюда, то не думали, что это противно закону и Богу. Комаров отцеживали, то есть вода, вливаемая в сосуд, пропускалась через сито или полотенце, чтобы в сосуде не оказалось мертвого комара, который осквернил бы всю воду, и чтобы его при отцеживании можно было увидеть. Таким образом, целью отцеживания было предохранить себя от оскверненной трупом воды, которая, если бы в ней оказался комар, должна была быть вылита и заменена другой. Но, будучи слепы, книжники и фарисеи не замечали при этом, что вместо комара попадает в их сосуд большой верблюд, и они поглощали его вместе с водой, которую пили из сосуда. Понятно, что это гипербола, стилистический прием чрезмерного преувеличения изображаемого предмета, в которой содержится весьма тонкая и меткая характеристика всех лицемеров, которые исполняли многие мелочные нормы и правила, а оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Суд или справедливость – это беспристрастное, справедливое отношение к кому-либо или чему-либо, практическое выражение истины. Справедливость относится не только к судебному разбирательству. Это понятие заключает в себя честность, правдивость, верность обещаниям и многое другое. Справедливость, говорили древние греки, это отдать должное Богу и людям. Она есть такой же необходимый для жизни продукт, как и хлеб. Справедливый человек не тот, который не совершает несправедливости, а тот, который, имея возможность быть несправедливым, не желает быть таковым. Милость – это способность настолько войти в положение другого человека, чтобы видеть мир его глазами, обдумывать проблемы его умом и чувствовать его чувствами. Милостивый не только дает людям из своего собственного, но и с радостью терпит от других неправду и милует их. Благовременная милость во время скорби, как дождливые облака во время засухи. Лишь те, кто проявляет милость, обретут ее. Иисус Христос говорит: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Евангелие от Матфея, 5 глава, 7 стих. Вера – это не физическое чувство и не умственное мышление, а внутренняя уверенность, внутреннее сознание. Это свойство человеческого духа, это способность проникновения в сферу сверхъестественного, способность к ощущению того, что недоступно нашим естественным чувствам. Вера – это стремление человеческого духа к Богу. Вера – это начало всей нашей христианской жизни и первый шаг на пути нашего следования за Иисусом Христом. Каждое движение имеет направление, и вера направляет верующего человека к Богу, ко Христу. Ничто так не нужно человеку, как вера. От нее зависит не только блаженство будущей жизни, но и благополучие настоящей жизни, и не только благополучие каждого из нас, но и благосостояние целых обществ. Вера – душа народа. Когда гаснет она в народе, то он делается безжизненным. Библия говорит: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Книга Деяний, 16 глава, 31 стих. Грех книжников и фарисеев был в том, что они оставили справедливость, то есть были несправедливыми людьми, были людьми немилостивыми, то есть черствыми и жестокими, и, читая Священное Писание, не верили в Господа Иисуса Христа. «Да сохранит нас Господь от подобных пороков». Евангелие от Матфея, 23 глава, с 25 по 26 стих. Очищением в Талмуде посвящено не менее 20 трактатов, научных сочинений. В основании толкований ветхозаветных повелений о чистоте книга Левит с 9 по 15 главы и книга Чисел 19 глава положено введение келем, где перечисляются главные виды нечистоты. «На этом основании, — говорит Шерер, — возведено огромное и многообъемлющее знание о нечистоте. Здесь книжники превзошли самих себя в тщательной разработке этого предмета. Быть обрядово нечистым значило, что человек не мог войти в храм или синагогу. Он был лишен права принимать участие в богослужениях. Человек был нечистым, если, например, прикоснулся к мертвому телу или имел контакт с язычником. Если такой нечистый человек прикасался к любому сосуду, этот сосуд становился нечистым, и, в свою очередь, любой человек, прикоснувшийся к этому сосуду, тоже становился нечистым. Было важно, чтобы вся посуда была обрядово чистой. Талмудские предписания, регулирующие очищение, были очень сложными. Так, например, плоские сосуды, изготовленные из кожи, кости, дерева и стекла, не могли стать нечистыми, а глубокие могли. Любой металлический сосуд, гладкий или глубокий, мог быть нечистым, а двери, засов, замок, петля дверная не могли стать нечистыми. Эти правила могут показаться нам фантастическими, а книжники и фарисеи старались точно соблюдать их. Пища и питье, находившиеся в сосуде, могли быть добыты обманом, вымогательством и воровством. Они могли быть роскошными и служить для объедания. Все это не имело никакого значения, если сами сосуды были чистыми. Вот еще один пример того, как можно преувеличивать значение мелочей и упускать из виду важное. Иисус Христос говорит о несостоятельности всего талмудического учения о чистоте. «Вы, книжники и фарисеи, лицемеры, очищаете внешность чаши и блюда, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства». Евангелие от Луки, 11 глава, 39 стих. Хищение – это преступное присвоение чужого, воровство. Воровство – это хищение чьей-либо собственности, частной или общественной, кража. Пророк Малахия, движимый Духом Святым, говорит: «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», — говорит Господь Саваоф. Вы скажете: «Как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня». Скажете: «Чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями». «Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». Книга Малахии, 3 глава, 7 по 9 стих. А апостол Павел пишет: «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 10 стих. Лукавство есть изобретательность на злые умыслы, когда человек, прикрывшись чем-то добрым, приводит в исполнение свой умысел. Оно есть извращение простоты, обольщенный разум, лживое оправдание себя благими намерениями. У лукавого нрава, учил Григорий Ниский, есть особые признаки. Кто имеет их, тому невозможно быть сыном Божьим, нося в себе образ противоположного естества? Угодно ли знать отличительные свойства лукавого нрава? Это зависть, ненависть, клевета, кичливость, корысть, страстное пожелание, недуг славолюбия. Этими и подобными этому чертами отличается образ противника. Поэтому, если очернивший себя подобными скверными будет призывать отца, то какой отец услышит его, очевидно состоящий в родстве с призывающим, а это отец не небесный, но преисподний? В книге Притчи, 11 глава, 3 стих, Соломон говорит: «Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их». Псалмопевец просил Бога: «Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого». Псалом 119, стих 2. «Да сохранит нас Господь от пороков хищения и лукавства». Далее Иисус Христос говорит: «Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их». По поводу этих слов Христа иногда ведутся рассуждения о том, разумел он здесь людей или сосуды, приглашал людей быть чистыми или говорил о чистоте сосудов. Эти слова Господа образные, они говорят о нравственной чистоте людей, а нравственность – это моральные качества человека. Во-первых, доброта. Доброта – это согласие воли и совести, дружеские отношения между людьми. Первая отличительная черта доброго человека заключается в сознании, что он знает очень мало, то есть много людей гораздо умнее его, причем он всегда желает узнать, научиться, а не учить. Желающие же поучать или управлять не могут хорошо ни учить, ни управлять. Библия говорит: «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Послание Ефесянам, 2 глава, 10 стих, послание Галатам, 6 глава, 10 стих. Во-вторых, добродетель. Добродетель есть всякое слово, дело и помышление, согласное со Словом Божиим. Истинная добродетель состоит в победе себя самого, в желании делать не то, что хочет наше тленное естество, но чего хочет святая воля Божия, покорять свою волю воле Божией и побеждать благим злое, побеждать смирением гордость, кротостью и терпением гнев, любовью ненависть. Это есть христианская победа, более славная, чем победа над народами. Иисус Христос говорит: «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, 5 глава, 16 стих. В-третьих, честность. Честный – это человек правдивый, прямой и добросовестный, не способный украсть, присвоить себе что-либо чужое, выражающий правдивость, прямоту и добросовестность, не допускающий обмана, жульничества, не запятнанный чем-либо предосудительным, не опороченный чем-либо. Пророк Исаия в 32 главе 8 стих говорит: «Честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». В-четвертых, справедливость. Справедливость – беспристрастное, справедливое отношение к кому-либо, чему-либо, практическое выражение истины. Справедливый – действующий беспристрастно, в соответствии с истиной, основанный на беспристрастном соблюдении истины, имеющий под собой основание истины, оправдываемый чувством справедливости, соответствующий истине, действительному положению дел, правильный, верный. Апостол Павел пишет в послании Филиппийцам, 4 глава, 8-9 стихи: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». В-пятых, смирение. Смирение – отсутствие гордости, высокомерия, сознание своего ничтожества, своей слабости, кротость, покорность. Смирение в библейском понимании есть прежде всего скромность, которая противопоставляется тщеславию. Смирение состоит в том, чтобы считать брата своего разумнее себя и во всем превосходнее, одним словом, считать себя ниже всех. И смирение состоит также в том, чтобы приписывать Богу свои подвиги. Это совершенное смирение святых. Оно явственно рождается в душе при исполнении заповедей Божьих. Апостол Павел пишет: «Облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Послание к Колоссянам, 3 глава, 12-13 стихи. В-шестых, послушание Господу. Послушание есть не вынужденное и пассивное подчинение, а свободное согласие с замыслом Божьим, который содержится еще в тайне, но уже предлагается вере словом. Оно представляет человеку возможность сделать из своей жизни служение Богу и войти в Его радость. Послушание есть повиновение человека воле Божьей, исполнение заповеди, смысла и ценности которой мы не видим, но которое воспринимается как повеление Божие. В первой книге Царств, 15 глава 22 стих, написано: «И отвечал Самуил: неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». В-седьмых, любовь к Богу и людям. Любовь Бога всем сердцем – это значит отдать Ему свое сердце, сердцевину своего бытия, то есть сделать служение Ему и исполнение Его воли единственным смыслом своей жизни, иметь Его как Спасителя и Господина жизни. Любовь к ближнему располагает всеми лучшими чувствами – состраданием, добротой, жертвенностью, нежностью, мудростью, кротостью, смирением. Имея в сердце своем такие чувства, нам нетрудно любить ближнего. Без любви к ближнему мы не люди, а бездушные изваяния. Наши слова любви – медь звенящая, и наши чувства – засохший гипс. Иисус Христос говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею, и всей крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Евангелие от Луки, 10 глава, 27 стих. «Будем же добрыми, добродетельными, честными, справедливыми, смиренными, послушными Господу и любящими Бога и людей. Ибо в этом истинная нравственность каждого чада Божия. Да поможет в этом нам Господь». Евангелие от Матфея, 23 глава, с 27 по 28 стих. Эти слова Иисуса Христа были понятны каждому иудею. Они умерших очень часто хоронили у обочин дороги. В книге чисел, 19 глава, 16 стих, написано: «Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом, или к умершему, или к кости человеческой, или ко гробу, нечист будет 7 дней. И всякий, прикоснувшийся к надгробному камню, считался также нечистым». Один раз в году, на Пасху, дороги Палестины были переполнены паломниками. Стать нечистым по пути на празднование Пасхи Это было бы для человека большой бедой, потому что значило, что он не может принять участие в праздновании. И потому у иудеев был обычай. В месяце Адар они белили, красили гашеной известью все придорожные надгробные камни, чтобы ни один паломник не задел его случайно и не стал бы нечистым. Если человек путешествовал по Палестине весной, эти надгробные камни были белыми, снаружи красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. И человек, прикоснувшийся к надгробному камню, считался нечистым. Далее Иисус Христос говорит книжникам и фарисеям: «Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззаконие». Внешне книжники и фарисеи были людьми религиозными и казались праведными, живущими согласно заповедям и моральным предписаниям, в то время как сердца их были наполнены лицемерием и беззаконием. Лицемерие – это несоответствие слов и поступков человека истинным чувствам, убеждениям, намерениям, притворство. Лицемер действует как будто для Бога, в действительности же он действует для себя самого. Самые похвальные поступки, как милостыня, молитва, пост, извращаются старанием показать себя людям. Говорить, что мы любим Господа, и в то же время не соблюдать Слово Его, значит поступать лицемерно. Отличительная черта лицемерия – делать все на показ. Но действовать на глазах других не есть еще лицемерие, потому что большая часть обязательных для нас дел и должны быть совершаемы для людей, следовательно, среди них и на виду у них. Хоть и лучше поступают те, которые стараются все делать тайно, но не всегда это возможно. Потому-то действующих на виду нельзя тотчас укорять в желании быть только замеченными или действовать на показ. У них может быть искреннее желание делать добро, а то, что это видно другим, необходимое следствие дел, совершаемых внешне. Лицемерие начинается с того момента, когда является намерение не добро делать, а только показать себя делающим добро. И это опять не всегда бывает преступно, потому что может быть минутным набегом помыслов, которые тотчас замечаются и прогоняются. Но когда имеется в виду установить за собой репутацию делающего добро, то тут уже лицемерие, которое глубоко входит в сердце. Когда же ко всему этому присоединится еще скрытая цель пользоваться и выгодами подобной репутации, то тут уже лицемерие во всей своей силе. Господь заповедует беречься лицемерия. Надо делать добро по желанию добра другим, по сознанию на то воли Божией, во славу Божию, а о том, как взглянут на то люди, не заботиться. И тогда избежим лицемерия. Беззаконие. Что это такое? Во-первых, беззаконие – это отсутствие или нарушение законности. Беззаконие означает идти вне закона, то есть нарушить закон, данный Богом или государством человеку. Следовательно, всякое непослушание и непокорность Слову Божию есть беззаконие и грех, подобный волшебству. Библия говорит: «Ибо непокорность – есть такой же грех, что волшебство, и противление – то же, что идолопоклонство». Первая книга Царств, 15 глава, 23 стих. Во-вторых, беззаконие – это дела и поступки, противные закону. Сколько ни издавалось законов, сколько ни употреблялось строгостей, но не могли они удержать нагло текущий поток беззаконий. И скорее сами законы через человеческую злость истреблялись бы, чем она могла бы истребиться законом. Соломон в книге Притчей, 2 глава, 22 стих, говорит: «Беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее». Нам же, христианам, Слово Божие повелевает: «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Послание Римлянам, 6 глава, 19 стих. В-третьих, беззаконие есть самоуправство и своеволие. Самоуправство есть нарушение законного порядка при решении каких-либо дел, самовольное и незаконное осуществление чего-либо, произвол. А своеволие – это склонность действовать и поступать по своей воле и прихоти, а также поведение и поступки, совершаемые по своей воле и прихоти. В-четвертых, беззаконие есть безнравственность и нечестие. Безнравственность – это отсутствие нравственных принципов, поведение, противоречащее требованиям нравственности. А нечестие – оскорбление кого-либо или чего-либо святого и священного. Нам же, христианам, Иисус Христос говорит: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Послание Ефесянам, 4 глава, 30 стих. Оскорбление, по-гречески «лупиите», значит причинение боли, огорчения и печали Святому Духу. Ребенок, поступающий наперекор совету своих родителей, обижает и огорчает их. Точно так же и христианин, поступающий противоположно намерениям Святого Духа, огорчает, оскорбляет его. В-пятых, беззаконие есть неверие. Неверие – это отсутствие веры в Бога и Господа Иисуса Христа, Спасителя мира. «И дивился неверию их» – Евангелие от Марка, 6 глава, 6 стих. Беззаконие наше производит разделение между нами и Богом нашим. А Давид говорит, что Господь есть Бог, не любящий беззаконие. Псалом 5, стих 5. И он называет блаженным, то есть счастливым, человека, которому отпущены беззакония. Псалом 31, стих 1. Апостол Павел в послании к Римлянам, 4 глава, 7 стих, пишет: «Блаженны, счастливы, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Да сохранит нас Господь от лицемерия и от всякого беззакония». Евангелие от Матфея, 23 глава, с 29 по 36 стих. Иисус Христос обличает книжников и фарисеев в том, что в истории иудеев есть позорные пятна убийств. Лучшие люди часто подвергаются гонениям от своих современников, а их потомки строят им памятники и чтят их память как благодетелей человечества. Книжники и фарисеи ухаживали за могилами мучеников, украшали их памятники и говорили: «Если бы мы были в одни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков». То есть, если бы они жили в те времена, то не убили бы Божьих пророков и праведников. Но все это хорошо только при высоконравственном состоянии общества. Когда же в нем есть лицемерие и сопровождающие его пороки, то люди, строящие памятники мучимым и гонимым праведникам, принимают участие в гонениях и мучениях вместе со своими предками, не прямо, а косвенно. Относясь с мнимым почтением к бывшим праведникам, они преследуют и подвергают гонениям и мучениям пророков и праведников настоящих, своих современников. Так было и с современным Иисусу Христу поколением. Они строили памятники пророкам минувшего, пророчествовавшим об Иисусе Христе, а самого Господа Иисуса предали крестной смерти. Господь Иисус говорит, что история Израиля – это история убийств Божьих пророков и праведников от Авеля до пророка Захарии. Почему Христос говорит только об Авеле и Захарии? Каждый христианин знает, что Каин – убил Авеля. А вот об убийстве пророка Захарии мы знаем мало. Во второй книге Паралипоменон, 24 глава, с 20 по 22 стих, мы читаем: «Дух Божий облег Захарию, сына Иодая священника, и он стал на возвышении пред народом и сказал им: Так говорит Господь. Для чего вы приступаете повеление Господне? Не будет успеха вам. И как вы оставили Господа, то и Он оставит вас. И сговорились против Него, и побили Его камнями по приказанию царя Иоаса на дворе дома Господня. И не вспомнил царь Иоас благодеяние, какое сделал ему Иодай, отец его, и убил сына его. И он, умирая, говорил: «Да видит Господь и да взыщет». Это произошло в дни царя Иоаса. Захария обличал Израиля за грехи его, и царь Иоас восстановил против него народ. Его побили камнями на дворе дома Господня, храма. И Захария умер со словами: «Да видит Господь и да взыщет». Евангелист Матфей называет Захарию сыном Варахиным, тогда как он был сыном Иодая. Новейшие толкователи Писания, в том числе и Иероним, считают, что убитый Захария был сыном Иоаса, так как отец его имел два имени – Варахиин и Иоас. Почему Иисус Христос назвал убитыми только Авеля и Захарию? В еврейской Библии, как и в нашей, первой книгой идет книга Бытие, и последней книгой – вторая Паралипоменон. Можно сказать, что в библейской истории убийство Авеля – первое, а убийство Захарии – последнее. С начала до конца истории Израиля – это история непринятия, нежелание принять, признать, и убийство Божиих праведников и пророков. Иисус Христос говорит, что это позорное пятно убийств не стерто. Он знает, что Он должен умереть, и что в грядущие дни Его вестников и посланников будут гнать, отвергать и убивать. В этом большая трагедия. Народ, который Бог избрал и любил, поднял руки свои против Него. День же расплаты должен прийти. И Христос говорит: «Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну?» Порождение ехиднины. Ехидны – маленькие змеи, которые живут в жарких странах, весьма ядовитые и опасные. Под словами «порождение ехиднины» следует понимать детенышей ехидны или вообще змеиный род их. Этими словами Иисус Христос говорит о глубоком духовном падении фарисеев и книжников, которое привело их к тому, что они стали похожи на ядовитых змей и их детенышей. Это строгое обличение Господом и Иисусом книжников и фарисеев побуждает и нас задать себе вопрос: не касается ли оно лично меня? И в наши дни есть христиане, которые строят памятники почившим Божьим служителям, почившим братьям и сестрам. Они часто говорят о них со слезами на глазах. И это хорошо, но плохо то, что те служители церкви, с которыми они вместе трудятся, и те братья и сестры, которые с ним общаются, так часто плачут от них. Это тот же дух фарисейства, строящий красивые памятники почившим и побивающий своими ядовитыми словами живущих. Да сохранит нас Господь от такого фарисейства! Библия говорит о том, что настанет день справедливой расплаты, когда Бог будет праведно судить всех людей по их делам. Прочитаем Евангелие от Матфея, 25 глава, с 31 по 46 стих. «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был нах, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня». темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Касаясь вопроса нас, христиан, Священное Писание говорит: «Всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Будем же верны Господу и служить Ему так, чтобы каждый из нас в конце своей жизни вместе с апостолом Павлом мог сказать: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Второе послание Тимофею, 4 глава, 7 по 8 стих. «Да поможет в этом нам Господь Иисус Христос». Евангелие от Матфея, 23 глава, с 37 по 39 стих. Эти слова Иисуса Христа являются пророческими и имеют связь с Его пророчеством о судьбах мира и Иерусалима в следующих главах Евангелия от Матфея. Господь Иисус говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Эти слова говорят о Христе не только как о праведном и справедливом судье мира, но и как о Господе, любящем души всех людей. Они также повествуют нам о пяти важных истинах. Во-первых, эти слова говорят о Божьем терпении. «Иерусалим побивал камнями Божиих пророков и праведников, но Отец Небесный не отринул его, а послал к ним с вестью спасения Сына Своего». В Божьей любви бесконечное терпение, которое, несмотря на грехи людей, не оставляет их. Иисус Христос своим отношением к грешникам и своими наставлениями наглядно показывает и олицетворяет долготерпение Божие. Он порицает своих нетерпеливых и мстительных учеников. Евангелие от Луки, 9 глава, 55 стих. Притчи о бесплодной смоковнице, Евангелие от Луки, 13 глава, 6 по 9 стих, и о немилосердном взаимодавце, Евангелие от Матфея, 18 глава, с 23 по 35 стих, открывают нам долготерпение Божие, который хочет спасти грешников. В кажущемся замедлении возвращения Иисуса Христа апостолы видят проявление долготерпения Божия. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. Но если человек пренебрегает этим богатством благости, кротости и долготерпения Божия, то он сам себе собирает по упорству своему и нераскаянному сердцу гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога. Послание Римлянам, 2 глава, 5 стих. Оттого, пока еще длится долготерпение Господня, и Он еще призывает к покаянию, избранные должны слушать Его Слово и стараться войти в покой Бога. Послание Евреям, 3 глава, 7 стих и 4 глава, 11 стих. Во-вторых, эти слова Иисуса Христа говорят о том, что Он никого не принуждает. Он стоит с распростертыми объятиями и призывает всех людей. А на людях лежит ответственность – принять Его призыв или отвергнуть. Призвание – это Божий призыв, слово, обращенное к сердцу человека, которое Бог дает услышать человеку, им избранному и предназначенному к определенному делу в его спасительном замысле и в судьбе его народа. Описание призвания относится к числу тех страниц Библии, которые оставляют наиболее сильное впечатление. Призвание Моисея у неопалимой купины, исход 3 глава. Призвание Исаии в храме, исход 6 глава. Беседа Бога с Иеремией, послание Иеремии 1 глава, представляют Бога во всем Его величии и в Его тайне, и человека в Его истинной сущности. В состоянии страха и готовности идти на жертву, в борении сил сопротивления и принятия. Господь говорит: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо Я – Бог, и нет иного. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое – благо, и бремя мое – легко». Книга пророка Исаии, 45 глава, 22 стих, Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 по 30 стих. В-третьих, иудеи смотрели на Иисуса Христа и видели Его во всей красоте Его призыва, но они отвергли Его. Дверь в сердце человека открывается только изнутри. У нее нет наружного замка. Грех человека – это сознательный отказ от зова Божьего во Христе Иисусе. Грех – это религиозное слово, обозначающее преступление человека перед Богом. Самое сильное и самое характерное обозначение для греха в Ветхом Завете есть древнееврейское слово «пеша», которое означает «отпадение», пишет Билли Грэм в книге «Мир с Богом». Грех неверия отвергает Слово Божие и отказывается от Иисуса Христа как Спасителя. Он заставляет людей быть глухими к Евангелию и отрицать чудеса Христа и влечет за собой кару смертью. Только во Христе можно найти средства от греха. Только Христос может спасти грешника от той судьбы, которая ожидает его. Послание Римлянам, 6 глава, 23 стих. Книга пророка Иезекииля, 18 глава, 4 стих. Книга Псалмов, 48 глава, 8 стих. Книга пророка Сафонии, 1 глава, 18 стих. Мы же, христиане, услышав его призыв, пришли к нему под его божественные крылья, и, находясь под этими крыльями, чувствуем себя бесконечно счастливыми. И имея спасение во Христе Иисусе, в Его ранах, в Его драгоценной крови, будем стремиться к освящению, то есть к освобождению от всех наших греховных пороков. В-четвертых, эти слова Господа говорят о том, к чему ведет людей отказ от Иисуса Христа. Пройдет всего 40 лет, и в 70-м году Иерусалим будет лежать в грудах развалин. Это бедствие было прямым следствием отказа иудеев от Иисуса Христа. Если бы они приняли христианский путь любви и обратились от своего образа действий с позиции силы, Рим никогда не обрушился бы на них со всей своей мстительной мощью. Таков ход истории, что люди, отвергающие Бога, обречены на гибель. Библия говорит: «И пойдут сии, не принявшие, отказавшиеся от Иисуса Христа, в муку вечную, а праведники – в жизнь вечную». Евангелие от Матфея, 25 глава, 46 стих. В-пятых, «Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен грядой во имя Господне». Иисус Христос говорит, что жители Иерусалима не увидят Его больше таким, каким Он явился им, великим учителем, обличителем и целителем болезней. И это действительно было так. Они, то есть иудеи, больше не увидели Его в естественном человеческом теле. Но события, при которых люди должны будут воскликнуть «Благословен грядой во имя Господне», будут новыми, совершенно отличными от прежних. Священное Писание говорит: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Се, грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные. Ей, аминь». Книга пророка Захария, 12 глава, 10 стих, книга Откровений, 1 глава, 7 стих. «Будем же послушны призыву любви Божией и будем готовы к встрече с Господом Иисусом Христом».